Итак, хотя Авиньонское папство и служило постоянным соблазном для современников, ничто не могло их скандализировать до такой степени, как непредвиденный раскол, который последовал за возвращением папства в Италию в 1378 году. И тут, собственно, это как раз и дата начала так называемого Великого Западного Раскола, который длился с 1378 по 1417 год. И, конечно, этот раскол, он стал во многом результатом тенденций, которые уже так и так развивались при папском дворе и в особенности в коллегии кардиналов. И современники ясно осознавали, что ответственность за раскол, главную ответственность несут точно кардиналы, и в первую очередь кардиналы. Еще задолго до начала раскола, до 1378 года, коллегия кардиналов превратилась в такую честолюбивую и неразборчивую в средствах группу французских профессиональных церковных политиков и также бизнесменов, конечно. И, естественно, эта гильдия карьеристов посвящала громадное время упрочению своей власти и громадную энергию, собственно, прикладывала к этому. И, в частности, кардиналы вновь и вновь выступали с требованием, чтобы половина папских доходов отдавалась бы их коллегии. То есть уже совсем такой прямой финансовый интерес. И чтобы ни один новый кардинал не назначался бы папой без их одобрения. Но раскол начался таким образом. Последний французский папа Григорий XI принял трудное решение вернуться в Рим и вернулся 17 января 1377 года. Однако воздух вечного города оказался для него очень вредным, и 26 марта 1378 года он скончался. Кардиналам пришлось приступить к выборам нового папы. 8 апреля 1378 года вокруг здания, где проходил конклав, собралась громадная римская толпа, которая требовала, что надоели французы, чтобы следующий папа был итальянцем. И никем другим. Ну, вообще-то лучше римлянам, но уж по меньшей мере просто итальянцам. Кардиналы сидели в Латеранском дворце и долго думали, в конце концов приняли компромиссное решение и избрали неаполитанца Урбана VI. Компромиссное, потому что Неаполь находился под властью французской династии. Значит, они как бы убивали двух зайцев. С одной стороны, он был неаполитанец, был итальянцем, с другой стороны, все-таки жил под властью французов. Поначалу вроде все были довольны. Но вскоре новый папа повел себя таким странным образом, и даже, можно сказать, диким образом, что кардиналы пришли к выводу, что он сошел с ума. В общем, многие современные ученые тоже считают, что у него поразила какая-то тяжелая душевная болезнь. Вел он себя крайне неадекватно. В августе большая часть курии, которая удалилась в неаполитанский городок Фонди, опять же, под властью французов, Неаполь был под властью французов, объявила выборы Урбана незаконными и недействительными, поскольку они были совершены под давлением толпы, и, значит, они не годятся. И через неделю отлучила Урбана от церкви за незаконное провозглашение себя папой. 20 сентября кардиналы избрали папой нового папу Климента VII, который вернулся в Авиньон. Таким образом, в Римо-католической церкви стало два папы. Это, собственно, событие и стало началом Великого Раскола. Тут есть такой просто юридический казус, который решить невозможно до сих пор. И так, собственно, римские канонисты так до сих пор его и не решили. То есть, и так кардиналы, они ссылались на незаконность выборов Урбана из-за принуждения толпы. Но протестовать они начали не сразу, толпа-то разошлась, они могли сразу объявить его недействительным, а только через несколько месяцев стали протестовать, когда поведение новоизбранного папы стало для них невыносимым. Значит, давление толпы послужило не более чем предлогом для последующих действий, ведь они первые 4 месяца Урбана признавали папой и вспомнили о незаконности избрания только тогда, когда он перестал их устраивать. В общем, говоря юридическим языком, кардиналы столкнулись с настоящей дилеммой, которая абсолютно не была предусмотрена каноническим правом Римской Церкви. Каким образом можно сместить со своего места явно психически больного и неуравновешенного папу? Оказалось, что делать это невозможно, даже если папа оказался бы вообще буйно помешанным и кусался бы, потому что сместить папу невозможно. Поэтому единственное, что оставалось, это провозгласить выборы недействительными, незаконными недействительными. Но эти действия привели к тому, что Римская церковь обрела двух пап, и каждый из них не был ни абсолютно незаконным, ни абсолютно законным. Конечно, раньше в истории Римской церкви были ситуации, когда одновременно были два папы. Скажем, когда коллегия кардиналов делилась на две части, и одна выбирала, там не могли сойтись на кандидата, поэтому одна часть выбирала одного папу, а другая часть другого папу. Но это он выбирался разными людьми. И в конце концов, один признавался законным, другой признавался антипапой. Но тут двое пап были избраны одними и теми же людьми. Одним и тем же конклавом, одной и той же коллегией. И, собственно, до сих пор ни один из римских канонистов не может с уверенностью сказать, который из двух пап на тот момент был законным, а который был незаконный. То есть официального заявления на этот счет Римская церковь не сделала. То есть кто был папой, а кто был антипапой. Но оба папы сразу же занялись упрочением своих позиций. Оба ставили своих кардиналов, создавали свои курии, свои фискальные системы. И каждый шаг в этом направлении делал примирение все более и более невозможным. Ну и, соответственно, никто из них добровольно уходить от власти не собирался. То есть, наоборот, вскоре последовали взаимные анафемы. В результате этих анафем весь западный мир оказался отлученным от церкви. То есть, либо одной стороной, либо другой стороной. Оба папы были в равной степени законными. Ну, конечно, скандал еще больше усилился не без помощи западных монархий. Потому что европейские правители быстро смекнули, что такое ослабленное и разделенное папство всем выгодно. И государства разделились по сторонам конфликта. Север Италии, скандинавские страны, Польша, Венгрия, Фландрия и Англия признавали Урбана VI, то есть римского папу. А юг Италии, Шотландия, Франция и Испания признавали Климента VII, авиньонского папу. Португалия колебалась, Германия разделилась пополам. Живучесть этого раскола до сих пор поражает историков. Ну, вроде бы казалось, настолько очевидно, как его излечить. Как Запад мог забыть историю Вселенских соборов и, собственно, собственных даже соборов? И тут просто поражаешься, когда читаешь западных авторов, которые провозглашают невероятную новизну принципа соборности, как будто просто раннехристианской и византийской экклезиологии для них просто не существовало. Я имею в виду западных авторов того времени. Некоторые противники канцеляризма, так называлась соборность на Западе, от слова «канцеляре», итак, некоторые противники канцеляризма даже утверждали, что соборы были актуальны только для ранней церкви, а теперь они, собственно, устарели. На самом деле, папские претензии на всемирную монархию, на всемирное верховенство и всемирное господство, ну, на тот момент стали настолько очевидными, неоспоримыми, что современники просто не могли канцеляризм воспринимать как реальность. И тем более все сопутствующие канцеляризму идеи об общем принятии решения в результате братского епископского общения. Такого просто не было. Был папский универсализм и все. Паписты сделались канцеляристами лишь в результате экстремальной ситуации, когда им просто уже ничего другого не оставалось. Все внешние средства были исчерпаны. И под давлением внешних обстоятельств они поняли, что другого выбора и существующего разделения нет. Но даже через 30 лет после начала раскола многим было чрезвычайно сложно как с юридической, так и с психологической точки ступить на соборный путь. И известный православный богослов Христос Хинарас пишет про эту ситуацию. «Истина церкви, в принципе, фальсифицируется, когда ее отождествляют с непогрешимыми институтами или авторитарными структурами». Итак, оба папы-соперника, которые заручились поддержкой европейских монархий, тех или иных, они, собственно, не думали о примирении. Оба начали лихорадочно наращивать свои структуры. К декабрю 1398 года, то есть через полгода после начала раскола, они уже назначили 38 новых кардиналов. Урбан VI поставил 29 кардиналов, а Климент VII – 9 кардиналов. В 1380 году Сорбоннский университет парижский первым опубликовал экспертное мнение, что необходимо созвать Вселенский собор, который определит, кто на самом деле настоящий папа. Однако этот призыв попросту поначалу даже и не был воспринят. Как пусть даже самый высокий собор дерзнет низложить канонично избранного папу? Просто это, опять же, никак не предусмотрено и никак невозможно. Он даже, собственно, собор не может посоветовать ему отречься от престола. Что какой такой собор может что-либо папе советовать, которому принадлежит вся полнота власти? Как может составиться собор для вынесения решения, кто является истинной папой, если только истинный папа может созвать такой собор? То есть юридически ситуация была совершенно неразрешима. По каноническому праву Рима католической церкви папы не подлежали никакому человеческому суду. Иннокентий III в одной из своих проповедей заявил: «Наследник святого Петра, поставленный между Богом и человеком, ниже Бога, но выше любого человека. Он судит всех, но не может быть судимым никем». Какой собор тогда может его судить? Все люди. Этих слов никто не отменял. Соответственно, в глазах современников никакой собор и близко не мог осудить никакого папу. Но тем не менее, в конце концов, все-таки принцип консилиаризма приобретал все больше сторонников. К 1400 году многие европейцы стали понимать, что если как не модифицировать доктрину о папском верховенстве и о свободе папы от всякого суждения, то единство никогда не будет достигнуто. Значит, необходимо созвать собор даже без формальной инициации этого процесса папой, тем или иным папой со стороны папства. В 1409 году обе стороны согласились съехаться на собор, который состоялся в Пизе. Собор признал, что общее собрание церкви по авторитету выше самого папы. Однако оба папы, папа римской линии Григорий XII и по авиньонской линии Бенедикт XIII, оба папы отказались туда прибыть. 5 июня собор заочно низложил их обоих, а 26 июня избрал нового папу Александра V. В результате в Западной церкви оказалось 3 папы. Ни один из которых не признавал остальных и не желал идти на компромисс. Скандал продолжал разрастаться. Нужно было решать, что делать дальше. Даже, собственно, европейские монархи стали понимать, что ситуация абсолютно выходит из-под контроля и никому не выгодно уже. Сошлись на необходимости проводить новый собор, который состоялся в Констанце, в Швейцарии. 4 года он заседал с 1414 по 1418 год. По римо-католическому исчислению он считается 16-м вселенским. Формально Константский собор был создан германским императором Сигизмундом. Приглашение на него направили даже византийскому императору Мануилу II, уже известному нам великому византийскому императору, который послал в Констанцу своих представителей. Прибыл на него также Григорий Цамблак, митрополит киевский, из параллельной православной иерархии, которая в то время существовала на территории Великого княжества Литовского. Папа Пизанской линии Иоанн XXIII дал согласие на проведение собора, по всей видимости, надеясь всех перехитрить и избавиться от своих соперников. Однако собор низложил всех 3 пап и 11 ноября 1417 года избрал 4-го, Мартина V. В конце концов, Мартин все-таки, тут вот тут уже, так сказать, раскол начал сходить на нет. Мартина признали все враждующие стороны, все 3 стороны, и его соперники лишились политической поддержки, и без этой поддержки постепенно они сошли на нет. То есть через 40 лет после своего начала великий раскол был завершен. Папа Мартин V стал первым папой, объединившим опять западный мир. Но на условиях соборов. Итак, чтобы избежать повторения подобной ситуации в дальнейшем и чтобы обеспечить реформу, как тогда говорили, как в голове, так и в членах, собор опубликовал 2 важных определения. Одним из этих решений Вселенский собор преобразовывался в постоянно действующий институт церкви. Следующий собор должен был собраться через 5 лет, затем через 7, и после этого соборы должны были собираться каждые 10 лет для искоренения всякой ереси и раскола. Таким образом, это стало попыткой ограничить в будущем претензии папства на неограниченную власть. Это был такой термин «plena potestas» — полная власть, неограниченная власть. Это был такой боевой лозунг папистов, когда они воевали, или куриалистов, когда они воевали против консилиаристов, против соборников. Другой документ попытался определить функции ограничения церковной власти. Он объявил, что представительный Вселенский собор является попечителем и хранилищем церковной власти. И таким образом отцы Константского собора фактически преобразовывали папу в такого конституционного монарха. Есть постоянно действующий орган, как парламент-собор, который папа, соответственно, его власть ограничена этим парламентом. Такие соборы объявлялись выше, чем папа, не только в делах преодоления раскола, но и в вероучительных вопросах. Папа оказывался теперь подотчетным собору. Он должен был предъявлять каждому новому собору отчет о собственном правлении за истекший период. Ну или, соответственно, если до этого его предшественник скончался, значит, он отчитывался из-за своего предшественника. Вот соборный документ. Наш Священный Собор в Констанце провозглашает, что он обладает властью непосредственно от Христа и что все люди в каждом звании и должности, в том числе и сам Папа, должны подчиняться ему в вопросах, касающихся веры, завершения упомянутого раскола и реформации Церкви в голове и в членах. Вот этот вот термин «в голове и в членах». Он также объявляет, что каждый человек в каждом звании, в каждом состоянии, в каждой должности, даже папской, который сознательно откажется подчиняться мандатам, статутам, постановлениям или инструкциям, принятым нашим Святым Собором, либо любым другим законно собранным собором в вышеупомянутых вопросах или вопросах, связанных с ними, будет, если он не раскается, подвергнут соответствующей епитимье и законному наказанию». Конец цитаты. Итак, по большому счету, спор между папским истеблишментом и канцеляристами в XV веке сводился к вопросу о власти. Дискуссия относительно конкретного местонахождения высшей юрисдикционной власти в церкви касались главным образом такого скрытого противоречия между конституционной, если можно так сказать, властью собора и богоустановленной, как виделось, папской властью. И тут очень важно отметить, что обе стороны, и в этом, собственно, была проблема, определяли церковную власть исключительно в юридических терминах. И тут вот как раз в этом отличие канцеляризма от соборности. И поэтому, собственно, мы используем разные термины для нашей соборности и западного канцеляризма. Потому что корни канцеляризма не в патристической традиции, даже не в раннехристианской истории, а в каноническом праве такого постгрегорианского папства. То есть это вполне такое каноническое право зрелого папства. В результате тогдашнего, собственно, процесса создания имперского папства канонисты должны были провести различия между сакраментальными или священническими функциями папы, которые он исполнял как епископ и как священнослужитель, которые ему, собственно, и принадлежали, как римскому епископу, и различия между ними и его юрисдикционной властью, на которой, как они видели, основывалось его верховенство в церкви. То есть есть священническая функция, есть юрисдикция, то есть административная власть. И вот это вот они начинали в каноническом праве различать. Канцеляристы в XV веке настаивали, что священническая власть папы ему дается во время хиротония и ничем не отличается от власти каждого епископа. Но, с другой стороны, говорили они, его юрисдикционная власть независима от власти любого другого епископа. Так она дается кандидату в папы через избрание. Опять же, вы видите, та же самая идея, что у императора. Иными словами, юрисдикционная власть папы основывается на человеческом назначении и утверждении. Власть ему делегируется. И вот эта вот делегированная власть, юридическая, административная и судебная, была, собственно, главным вопросом рассмотрения канцеляристов. Именно на ней они строили свою такую церковную конституцию, которую они пытались выстроить. Они видели в папе конституционного монарха, который в конечном итоге подотчетен церкви. Поскольку церковь его избрала через своих представителей, значит, он должен этим представителям и отчитываться. Настаивая на том, что собор в Констанце обладал властью выше папской, они применили тот же самый принцип. То есть полнота управленческой власти не находилась исключительно у пап. То есть plena potestas у кого? У собора или у пап? Конечно, я вот все это объясняю, но понятно, что с точки зрения православного христианства все вот эти построения совершенно выглядят чуждыми и непонятными. Как-то очень так с трудом можно во всем этом разобраться. Западное разделение двух властей было на Востоке неизвестно. Отец Иоанн Мейндорф писал, что если на Востоке и была твердая экклезиологическая позиция по этому вопросу, то она состояла в том, что такая дихотомия невозможна. Честная экклезиологическая встреча между Востоком и Западом никогда не закончилась бы принятием западного канцеляризма на Востоке. Это очевидно хотя бы потому, что православный мир давным-давно отверг западный тезис о том, что апостол Петр принадлежит исключительно римскому престолу. На самом деле каждый епископ являет собой петровское служение и занимает седалище Петра, престол Петра, катедра Петри. Итак, канцеляризм никогда на Востоке не мог бы быть принят. В конце концов, его отвергли и на Западе. С самого начала канцеляризм вызывал жаркие дискуссии. Многие считали его ошибкой и лжеучением. А с годами эта точка зрения в Римо-католической церкви все более и более преобладала. Убеждение, что соборное постановление 1415 года является фундаментальным разрывом с правоверным учением средневекового папства, в конце концов было сформулировано Первым Ватиканским собором, который проходил в 1870 году. Именно он торжественно провозгласил прямую непосредственную власть пап над церковью и над всеми ее епископами. И поскольку эти постановления выражают римо-католическую веру, то с ее точки зрения канцеляризм может рассматриваться только как бунт или как ересь. Но это было все еще далеко впереди. Пока избрание папы Мартина, Мартина V, в 1415 году еще совсем не означало конца канцеляризма. Тогда он был еще очень активным и действовал, и, собственно, руководил тогда папой. Напротив, канцеляристское постановление твердо отстаивало свои позиции против папистов и до Феррара Флорентийского собора. Напомню, что он состоялся в 1438-39 годах. И именно он стал переломным моментом в борьбе между двумя сторонами. То есть Феррара-Флорентийский собор, он важен не только для восточной церковной истории, но и для западной церковной истории. Именно во Флоренции был нанесен смертельный удар западному канцеляризму. Но, конечно, в первую очередь этот собор известен тем, что стал последним припринятым в конце Средневековья совместным усилием для завершения разделения христианства. Ни одна из предыдущих попыток обратить вспять течение истории церкви не может сравниться по важности с Флоренцией, которая оказалась самой серьезной попыткой достижения единства за все средние века. Но все же этот собор, так же как и Лионский до него в 1274 году, не стал чаемым собором единения. Он не исполнил своей миссии. Но, тем не менее, Флорентийский собор отличается от всех предыдущих неудачных попыток. Это было действительно особое собрание. Для Константинополя в XV веке главным фактором в дипломатических и церковных переговорах вновь стала острая необходимость спасти империю, чья территория продолжала сжиматься и сжиматься очень быстро. И если в XII веке главная угроза для Византии формировалась на Западе, в особенности от анжуйцев, то в XV веке она шла с востока и от турецких армий. К тому времени империя уже впала в вассальную зависимость от турок, выплачивала султанам ежегодную дань. Сербия и Болгария были уничтожены, их больше не существовало. А для Византийской церкви борьба за выживание проходила не менее драматично. Церковная география Анатолии и Балканского полуострова была не только быстрым, но и необратимым процессом. А тогдашние документы рисуют мрачную картину турецкой экспансии. Постоянные набеги, резня населения, избиения, массовые захваты в рабство неизбежно приводили к депопуляции целого ряда регионов. Села и города приходили в запустение. Часто после набега в них не оставалось более ни одного священника. А пасторское попечение в таких случаях осуществлялось из соседней епархии, которая там пока еще не была затронута турками или не была затронута в такой степени. Многие епископские кафедры исчезали с лица земли. В таком случае их территории сливались с соседними епископскими кафедрами. Если в XIII веке общее число епархий Константинопольского патриархата превышало 600, то в начале XV их стало меньше 200. Из них, мы помним, было только 15 находились в пределах империи. Естественно, этот процесс сопровождался постоянной потерей монастырской собственности и прекращением деятельности самих монастырей, не говоря о систематическом сокращении православного населения, которое либо переходило в ислам, либо уничтожалось из-за военных вторжений, либо бежало на другие территории. Острая необходимость военной помощи, которая ощущалась византийцами в XV веке, вполне понятна. И, собственно, этим фактором обусловлены все союзы политические, дипломатические, которые империя предпринимала, в том числе даже личные безуспешные поездки на Запад византийских императоров, о которых мы говорили. Но, тем не менее, собор, Флорентийский собор 1438-39 годов нельзя рассматривать только в контексте византийской военной слабости, с одной стороны, и западного канцеляристского движения, с другой стороны. Флорентийский собор, несомненно, стал громадной уступкой папства, которое папство сделало православному экклезиологическому сознанию. Или, более конкретно, папство пошло навстречу византийским требованиям проведения совместного собора единения. До 1438 года Запад два века подряд отказывался прислушаться к византийской позиции. Флорентийский собор означал другое. Он ознаменовал такую серьезную перемену в стратегии папства. Наконец-то были признаны справедливыми требования греков о проведении открытой дискуссии по всем вопросам, которые разделяли две стороны. Византийское видение разрешения проблемы христианского разделения было впервые сформулировано патриархом Иосифом II в 1273 году в меморандуме, который он адресовал Михаилу VIII Палеологу, и который был подписан не только патриархом, но и всем его синодом. Михаил настаивал на безоговорочном принятии всех папских условий. Патриарх Иосиф заявил, что никакой дипломатический план о достижении церковного единства не может увенчаться успехом, если он не будет основан на свободном и открытом обсуждении всех проблем. Каким бы ни были военные и политические выгоды унии, но если ее навязывать сверху, то она абсолютно обречена на провал. Церковь никогда не решала таким путем проблемы расколов или разделений. И патриарх Иосиф действительно выразил таким образом общее мнение. То есть во всем православном мире после Лионской катастрофы и в течение всего XIV века созыв Вселенского собора, призыв к диалогу, виделся как такой единственный способ залечить христианское разделение. Дальше мы говорили об Иоанне Кантакузине, уже монахе Иосафе, и как он во время переговоров с римской делегацией предложил конкретный план созыва Вселенского собора. Он сказал следующее. «Причина, предотвращающая ваше стремление к единству от воплощения в жизнь, это факт, что ни разу с начала раскола вы, латинине, не пытались добиться этого единства дружелюбными или братскими методами. Вы всегда поддерживали высокомерный, осудительный, авторитарный подход, никогда не допуская мысли, что мы или кто-либо иной может противоречить чему-либо, изреченному папой, или тому, что он, возможно, изречет в будущем, ибо он преемник Петра и потому говорит гласом самого Христа». Конец цитаты. Очень такой правильный упрек со стороны монаха Иосафа Кантакузина. Вот эти вот призывы императора воплотились в жизнь созывом Ферраро-Флорентийского собора. Очень важно отметить, что план Кантакузина выражал общее мнение паламидского монашества, которое возглавляло Византийскую церковь в XIV веке, во второй половине XIV века. Современные западные ученые очень часто подчеркивают такую антилатинскую и антиунионистскую позицию сихастов. Представляют они паламистов как религиозных экстремистов, зелотов и обскурантистов, которые, в принципе, стояли насмерть против любых переговоров. Это, собственно, можно в таком современном стандартном западном учебнике церковной истории прочитать. И вот они были против объединения церквей, и вот их сопротивление, дескать, и в конце концов привело к неудаче Флорентийского собора. А то было бы по-другому. Ну, однако такое изображение паламистов очень далеко от объективности, потому что оно основано на взглядах, в первую очередь, потому что оно основано на взглядах их средневековых оппонентов, на карикатурах фактически, которые эти оппоненты рисовали на них. В частности, это были такие гораздо более просвещенных и экуменически настроенных гуманистов, вроде Димитрия Кидониса или Никифора Григоры. Они изображали карикатурную картину своих оппонентов. В общем, никто не отрицает, что монахи, они не принимали политических и унионистских планов, которые пытались провести в жизнь многие византийские императоры. Из-за своих религиозных убеждений сихасты разделяли мнение Кантакузина, что только совместный собор может действительно привести к каким-то результатам. То есть, если вообще результаты возможны, то их можно достичь только через собор. Попытки преодолеть разделение таким соборным образом получали как раз активную поддержку паламидских лидеров, которые исходили из своей естественной приверженности к соборной идеологии и соборной экклезиологии. И как Кантакузин, они были убеждены, что единство, достигнутое без свободной дискуссии и без обсуждения всех вопросов, стало бы самообманом и никакой пользы не принесло бы. И чтобы современные западные исследователи не писали бы, разделение между паламистами и латинофронами проходило в плоскости методологии и системы ценностей, а не в отношении к идее церковного единства. Церковное единство было все, но весь вопрос в том, что какую цену за него нужно платить и каким путем его достигать. По словам протопресвитера Иоанна Мейендорфа, мистическое богословие, сформулированное соборами 1341-1351 годов, это паламидские соборы, подразумевало, естественно, для паламистов, а не для их оппонентов, латинофронов, абсолютный приоритет религиозного знания не только над политикой, но даже и над национальными интересами. В общем-то, византийцу, честно говоря, было довольно сложно стать экуменистом. Византиец хорошо помнил Четвертый крестовый поход и латинское господство на его землях, которое, собственно, продолжалось еще даже и в XV веке. Небольшие латинские государства доживали свои дни на территории Греции. Византиец помнил об унижении, которое они пережили на Лионском соборе. И, тем не менее, византийцы продолжали выступать за объединительный собор как единственный разумный и действенный способ прекратить раскол. Несомненно, византийцы воспринимали отсутствие евхаристического общения между ними и латинянами как серьезнейшее затруднение для подобной встречи. Потому что как можно собираться в собор, если нет евхаристического общения? Но они готовы были отложить эту проблему на потом, равно как и проблему западного церковного колониализма, с которой они сталкивались. Византийцы, собственно, всегда воспринимали соборы в экклезиологическом контексте, в контексте самой церкви, прежде всего, как внутрицерковное событие. Необходимым условием для собора было единство всех делегатов в вере и участие в единой Евхаристии. То есть в конечном итоге только члены церкви могли участвовать в соборе, и еретики заведомо исключались из соборного общения. И ввиду этого, если бы в XIV веке применялись бы строгие экклезиологические принципы, Запад никогда не мог бы принять участие во Вселенском соборе. Каким образом, если не было общения? Как раз то необходимое условие, которое абсолютно было самым главным для проведения соборов, его как раз не было. Еще раз повторяю, евхаристическое общение. Такой собор не мог быть экклезиологически оправдан. Но, тем не менее, византийцы готовы были как-то попытаться обойти это ограничение. Во Флоренции, во всяком случае, восточные и западные участники встречались и участвовали в совместных соборных заседаниях, хотя между ними не было ни вероучительного, ни евхаристического единства. Каждая из сторон считала другую, в лучшем случае, схизматиками, а в худшем и вовсе еретиками. В этом смысле Флорентийский собор коренным образом отличался от всех вселенских соборов. Весьма характерен для западного менталитета и тот факт, что первоначальный папский ответ на византийские соборные предложения выразился в категорическом отказе. Подход к этой проблеме авиньонского папства в XIV веке принципиально ничем не отличался от подхода в XIII веке, которая, например, был проиллюстрирован папой Климентом IV в его переговорах с императором Михаилом VIII, что, собственно, все решено, вам остается только подписывать и соглашаться. Папское отношение к созыву Вселенского собора для завершения раскола оставалось непоколебимым. Обсуждение того, что раз и навсегда уже определено Римской Церковью, в принципе, невозможно. Единство достижимо лишь одним способом – безоговорочным принятием римских условий и возвращением в Рим, безоговорочным. Такой ответ был передан Кантакузину, такой ответ был передан Варлааму, такой ответ был передан паламидским патриархам. И никаких перемен не предвиделось. Они, эти перемены, начали происходить только после 1415 года и после соборов Констанция. Вызов, который был брошен западным канцеляризмом, не говоря уже о том хаосе, который был вызван Великим Расколом, заставил Рим пересмотреть свою позицию полного неприятия пути к возвращению к единству, который предлагался византийцами. И так уж получилось, что папа Мартин V и его преемник Евгений IV, они не ощущали себя столь свободными, чтобы поступать, как им вздумается. На ними висели соборы, и они до той поры, покуда они с ними не справились, они должны были как-то модифицировать свою политику. Мартину V, так называемому соборному папе, которого избрал, собственно, собор, приходилось слушаться соборов и реформаторов. Он был обязан им своим избранием, и он более не мог уже делать вид, что православные предложения проведения собора абсолютно неприемлемы. Ни тот, ни другой папа не располагали такой властью, чтобы требовать обращения или подчинения православной церкви. Таким образом, византийская соборная экклезиология начинала постепенно казаться более приемлемой для папских кругов. Можно даже сказать, что постепенное принятие предложения паламитов о встрече двух церквей без предварительных условий на равных началах стало фундаментальной уступкой со стороны папства. если даже не капитуляции. Рим раньше высказывал мнение, что его вероучительная позиция и его организация не подлежат обсуждению. И вот это мнение тактично было задвинуто на задний план. Папистам-фундаменталистам, которые прибыли во Флоренцию, было очень трудно переварить, что собор готовился вынести решение о западных вероучительных позициях. То есть это вообще они обсуждали, западные вероучительные позиции какие, когда они абсолютно приняты, и вдруг собор начинает их обсуждать и даже выносить решение по этому поводу. Для папы Евгения, который являлся фанатичным защитником папского верховенства, и в этом качестве все конституционные теории канцеляризма презирал откровенно, для него присутствие православной делегации на Флорентийском соборе, конечно, не могло не казаться вопиющей несообразностью. Ну, как это можно? То есть, конечно, он никогда не проявлял открытой невежливости по отношению к своим гостям из Константинополя. Но, с другой стороны, по словам одного современного английского историка, несмотря на улыбки и церемониальные поклоны, грекам относились как к схизматикам и еретикам, которые просто обязаны в ближайшее время подчиниться Риму. Итак, обе стороны признали необходимым проведение объединительного собора вскоре после завершения работы собора в Констанце. Посланники императора в Констанце присутствовали, но лишь на правах обозревателей, поэтому дискуссии не получилось. Папа Мартин в глубине души считал, что Константинополь на самом деле готов принять римскую веру без дискуссий и оговорок, а византийцы просят о соборе только ради спасения своей репутации и ради оправдания перед своим народом. А так они, конечно, в принципе, готовы. Собор – это только проформа. Им нужно как-то сохранить лицо. Но вскоре, когда папская делегация прибыла в Константинополь, дали понять, что собор, созданный в качестве ширмы для торжественной фактической ратификации унии, для византийцев абсолютно неприемлем. Византийцы также сообщили, что если папа заинтересован в проведении собора, то финансировать собор придется ему же. В имперской казне для этого денег нет. Но не только недоразумения между Римом и Константинополем задерживали проведение и подготовку собора. Борьба между куриалистами и канцеляристами продолжалась. Папе Мартину, при всем его нежелании, пришлось в положенный срок провести Павийско-Сиенский собор, 1423 год. Все это было весьма таким нежелательным развитием событий для папы. Ни Мартин, ни его преемник Евгений IV не стремились поддерживать канцеляристов и их конституционные планы. Мартин и Евгений оба стремились к возрождению папской монархии и отстаивали свою позицию. И при этом они высказали себя весьма искусственными политиками и ловкими дипломатами. В 1430 году было опубликовано соглашение между греками и латининами о принципиальном согласии на созыв собора. Последний великий византийский император Мануил II скончался за несколько лет до заключения этого соглашения. Перед смертью он принял монашеский постриг с именем Матфей. Умирая, когда он умирал в 1425 году, он дал последний совет своему сыну и наследнику Иоанну VIII, который вкратце заключался в следующем. Ему необходимо все время вести с латинами переговоры о объединении церквей, но никогда не отступать от православия и ничего не подписывать. Иоанну VIII достался в наследство практически один город. Марийское княжество, которое находилось на Пелопоннесе, являлось по существу независимым государством, которым управляли три его брата. Это было единственным местом из всех остатков Византийской империи, которое относительно процветало. Однако столица Марийского княжества, Мистра, хотя и гордилась своим дворцом и замком, монастырями и школами, больше походила на укрепленное село, чем на настоящий город. Великая империя умирала, и это осознавали все. Спасти империю могло только чудо. Папа Мартин скончался в 1431 году. Его преемником избрали, как мы уже говорили, Евгения IV, убежденного противника канцеляризма. Но в том же самом 1431 году германский император Сигизмунд созвал собор в Базеле, в Швейцарии. Собор работал очень долго, с 1431 года по 1449 год. Евгений не был настолько уверен в своих силах, чтобы сразу же идти на противостояние, и он послал на собор своего легата кардинала Чезарини. Однако, несмотря на этот примирительный шаг папы, собор начал с резких шагов, направленных на конфронтацию. Вспомнили о решении Констанцы и потребовали, чтобы папа Евгений предоставил отчет собору правления его и его предшественника за весь прошедший период. Евгений решился не снес такого унижения и решился идти на разрыв. Он издал указ, распускающий собор, но собор проигнорировал папский указ и вновь начал свою работу. К 1433 году Евгений пошел на попятную. Он отозвал свой указ и начал опять с собором переговариваться. И, собственно, во время этих перипетий каждая из сторон, преследуя собственные цели, обращалась к грекам, чтобы собор о проведении единства греки провели именно с ними, для того, чтобы усилить свои позиции. Таким образом, греки вдруг стали важной такой разменной картой в споре между двумя сторонами. То, что базильцы даже направляли собственные делегации в Константинополь с приглашением к византийцам прибыть на собор для проведения переговоров объединения церквей, независимо от папы, который тоже направлял свои делегации в Константинополь, являет всю глубину взаимной оппозиции, даже враждебности двух сторон. Небольшая константинопольская делегация отбыла на Базельский собор, чтобы на месте выяснить условия, которые предлагали немцы. Одним из членов этой делегации, одним из византийских посланцев в Базеле, был игумен столичного монастыря Исидор, в будущем митрополит Московский. По прибытии на собор Исидор произнес речь в поддержку объединения церквей. По его словам, оно, цитирую, «создаст памятник, который может соперничать с колоссом Родосским. Его вершина достигнет небес, а сияние ослепит как восток, так и запад». Конец цитаты. Но тем не менее, в 1438 году византийцы после долгих сомнений и раздумий все-таки предпочли приглашение папы. Ну, наверное, тут сыграли роль несколько факторов, не последним из которых было то, что папские финансы находились в гораздо более лучшем или, скажем, в менее худшем состоянии, чем соборные. Это было весьма важным аргументом для православных делегатов, которые собирались прибыть в Италию. Но имелись, конечно, и другие причины. Например, при том, что турецкая опасность постоянно висела над столицей, а император не мог себе позволить далеко и надолго отлучиться из своего города. Все-таки Италия намного ближе, чем Швейцария. В общем, требования византийцев относительно условий собора оставались идентичными с теми, которые высказал за 100 лет до этого Иоанн VI Кантакузин. Интересно, что папа понял важность этого условия для византийцев, в то время как базельцы так не смогли этого сделать. Они решили в любом случае принимать православную делегацию в городе к северу от Альп, то есть после долгого путешествия. Папа к тому времени уже значительно усилил свою позицию и в ответ решил распустить собор и объявил о переводе соборных заседаний в Феррару, приморский итальянский город. Лишь небольшая часть делегатов послушалась папу и, оставив большинство продолжать работу в Базеле, направилась в Феррару. Византийцам совсем не хотелось пересекать Альпы. Они намного спокойнее чувствовали себя в приморской Ферраре, куда приглашал их Евгений, чем в Базеле, который был со всех сторон окружен швейцарскими горами, из которого выбираться было крайне сложно. Ехать туда им казалось очень далеко и неразумно. Несомненно, византийцы также больше доверяли итальянцам, чем немцам. Итальянцев они знали лучше, и к тому же они не слишком хорошо разбирались в причинах западного экклезиологического противостояния. То есть папство со всеми его претензиями они, во всяком случае, уже знали давно и знали, что от него можно ожидать. А западный канцеляризм был для них совершенно незнакомым зверем, и что там эти немцы скажут и сделают, было для них совсем непонятно. И, в общем, таким образом византийцы не смогли использовать этот фактор противостояния канцеляристов и папистов и не смогли сыграть его в свою пользу. Более того, Базельский собор принял весьма недипломатичное решение вначале рассмотреть гуситский вопрос, потом уже приступить к греческим проблемам. И греки очень обиделись, что их рассматривают в одном ряду с еретиками-гуситами. Ну и, наконец, сама организационная структура Базельского собора тоже сыграла свою роль в решении византийцев направиться в Феррару. В отличие от предыдущих соборов, которые проходили в Констанции и в Сиене, на Базельском соборе была отменена система национального представительства. То есть не было национальных делегаций, когда каждая участвующая сторона делегация имела право вето и могла участвовать в соборных решениях, входила в руководящий комитет. Члены Базельского собора все разделились между четырьмя главными комиссиями по направлениям работы собора, и каждый делегат участвовал по меньшей мере в одной из комиссий. Это византийцам очень не понравилось бы. Таким образом, получилось бы, что греческая делегация была бы раздроблена между четырьмя направлениями и фактически не могла бы выступать единым фронтом. И они не ощущали себя даже представителями восточного христианства. Просто завязаны уже заранее, им была бы навязана какие-то предметы для обсуждения, которые им были глубоко не нужны и неинтересны. И, конечно, и в Феррари им пришлось пережить весьма серьезные протокольные сложности. Но, в общем и в целом, требования православных по вопросам этикета в Феррари признавались. И к ним относились с уважением. И даже теоретически верховное положение императора во всем христианском мире в Италии не отвергалось и теоретически признавалось.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.